С понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Это Радио Крым Реалии. У микрофона Павел Казарин. Слушайте нас каждый день в 8.35, 18.30 по крымскому времени на 549 АМ, 107 FM. Кроме того, можете находить нас в интернете на нашем сайте или на наших страницах в социальных сетях. Дата, которую мы нашли, которая, собственно, и натолкнула нас на тему сегодняшней программы, она касается решения 91 года. Тогда, 17 апреля, Верховный Совет УССР принял закон о реабилитации жертв политических репрессий. Мне порой кажется, что мы живем, знаете, в декорациях пьес Евгения Шварца, ну, в частности, «Убить дракона». Во всяком случае, многие те вещи, которые еще лет 10-15 назад казались уделом истории, внезапно становятся, ну, такими вот актуальным фоном нашей с вами повседневной и бытовой реальности. И вот мы уже вновь говорим о новых диссидентах, мы вновь говорим о политзаключенных применительно не какому-нибудь 80-му или 83-му или 72-му году, а применительно к нашей с вами повседневной действительности. И вот об этих исторических кульбитах, о том, как история повторяется, и повторяется ли она как фарс, или в ее изначальном драматическом звучании. Вот обо всем этом мы будем сегодня говорить с нашими гостями Иосиф Зисельц и Александр Подробинок, диссиденты, бывшие политзаключенные, сегодня с нами. Здравствуйте, Иосиф.
Добрый день.
Вот мы говорили, 91 год, апрель месяц. Вы помните вообще вот ту атмосферу, которая сопровождала те самые решения по поводу реабилитации жертв политических репрессий?
Я не помню указ, конечно, но я знаю, что такое был. Я помню, потому что это коснулось меня. Я вскоре после этого указа был, меня пригласили в КГБ Черновицкое, где я тогда жил, в Черновцах. И, значит, тот уже начальник управления областного КГБ Николай Кушнир, который вел мое дело в свое время, и первое еще застал мое дело, а второе он вообще полностью вел. Он, значит, там, я шучу, когда говорю, он там плакал, у меня на груди рыдал, извинялся, говорил, мы же солдаты, мы просто выполняли приказы, вот, наконец, справедливость пришла, вы реабилитированы и так далее. Но я его не пожалел, потому что понимал, что он на мне сделал карьеру от майора до генерала, потому что в Черновцах диссидентов было не густо. Вот, так что я помню. И реабилитировал меня потом формально, выдавал мне справки о реабилитации такой Куриляк. Он был зам областного прокурора в Черновцах. Он был следователем по моему второму делу и прокурором по моему второму делу. Так что все нормально. Те, которые преследовали, те, которые судили, потом они же реабилитировали, потом они же были в нашем парламенте. И тот самый Кушнир, о котором я вам рассказывал, генерал КГБ, был потом уже под конец 90-х годов советником директора Института стратегических исследований. Я с ним столкнулся на каком-то в Крыму, кстати, в Волуште, на семинаре историческом, где шла речь о возможных вариантах будущего Украины. Но я хоть не историк, но я выступаю на этом семинаре среди таких дремучих крымских коммунистических историков. И он сидел там каким-то образом. Потому что этот семинар организовал Красный институт стратегических исследований, Пирожков меня пригласил, а его послал вместо себя. Так вот, я, выступая, не удержался от хулиганства и сказал, что вот я, конечно, не историк, но иногда мне как бы приходят какие-то мысли об истории, она мне очень интересна. И я вот вспоминаю, говорю, что иногда мне удается предвидеть что-то в истории. Вот, говорю, не даст соврать Николай Кушнир, вот он сидел слева от меня через одного человека, вот с которым мы давно знакомы, а все знают, кем он был раньше. Я говорю, вот в 81-м году он меня прорабатывал, он был моим куратором тогда от КГБ, и у нас с ним была дискуссия. Я как раз освободился в первый раз, и, по-видимому, я не справился за 3 года колонии, и его как бы поручили меня дальше воспитывать. И у нас с ним была дискуссия, в которой я утверждал, что Советский Союз развалится, а Германия соединится, а он говорил, что этого никогда не будет. Да. Ну, все засмеялись, потому что знали, кем он тогда был. Да, вот такие у меня воспоминания об этой дате реабилитации. И, конечно же, ваши воспоминания о Шварце, который мне очень близок тоже, они очень к месту, потому что убить дракона надо прежде всего в самом себе.
Ну, если, опять же, проводить параллель между пьесой Шварца, он же ее писал в 1942 году в Сталинабаде, кажется, в эвакуации. И многие тогда воспринимали, что это про Веймарскую Германию и про Третий Рейх, а по большому счету Шварц, среди прочего, написал и про Советский Союз, и современную Россию, как кажется многим. Александр Подрабинок, советский... Ну, неправильно говорить советский диссидент, вот меня мой собеседник уже поправлял. Просто диссидент, правозащитник, публицист, наш коллега по Радио Свобода присоединяется к нашей беседе. Александр, а вот всегда очень часто государство, когда расправляется с инакомыслящим, она пытается ситуацию сузить и представить ситуацию меньше, чем она есть. Ну вот, например, когда закрывают средства массовой информации, говорят о том, что это не из-за взглядов той или иной редакции закрывается СМИ, а просто потому, что неправильно заполнены какие-то бумажки. И вопрос возникает, а где критерий, после которого мы можем говорить, что тот или иной задержанный является на самом деле политическим заключенным?
Саша, привет.
Здравствуйте, Йосиф. Здравствуйте, господа все. Ну, если вы имеете в виду нынешнюю ситуацию, ну, например, в России, является ли задержанный политзаключенным или не является, это вопрос такой спорный, и он много обсуждается. И дефиниция не ясная с политзаключенным. Вот в наше время, когда Йосиф сидел, когда я сидел, когда диссиденты многие сидели, все было довольно ясно, и с политзаключенными было понятно. Сегодня это довольно странно, потому что люди, которые действуют из политических соображений не совсем теми методами, которыми пользовались мы, например, скажем так, да, мягко говоря, ну, применяя насилие, например, или какие-то такие действия насильственного характера, они тоже являются, по сути, политзаключенными, потому что они осуждены по политическим мотивам. Но это не совсем то, что мы имели в виду в свое время. Ну вот у международной амнистии есть понятие «узник совести», оно более применимо к нашим случаям, для того, чтобы, так сказать, отсеять людей, которые борются за свободу, за демократию, за свободу информации, от тех людей, которые хотят изменить политический режим в целях отнюдь не демократических.
Вот вы знаете, в Крыму нередко сегодня российские силовики, они устраивают обыски, например, в местах компактного проживания крымских татар, и всякий раз, когда задерживают какого-нибудь крымчанина, крымского татарина, они очень часто говорят, что прикрывают его задержание тем, что он исповедовал, ну, какие-нибудь там, не знаю, там, агрессивные, там, религиозные, экстремистские, да, там, религиозные направления и так далее. То есть общим зонтиком для вот такой вот идеологического преследования выступает как бы борьба за чистоту ислама в Крыму, если угодно. Если вот проводить параллели в этом смысле между тем, как Советский Союз боролся с инакомыслием, и тем, как современная Российская Федерация борется за чистоту общественных устоев, вот какие, на ваш взгляд, вот, можно провести параллели, а какие, наоборот, подчеркнуть отличия? Иосиф, быть может, с вас начнем?
Да. Ну, у Саши больше материала, он живет в России, да, и там сегодня это понятие политзаключенный более актуально, чем у нас, хотя, может быть, и у нас оно достаточно применено. Я с ним согласен, что нам было тогда яснее, как бы, кто с нами, а кто против нас. Была более четкая разница, граница между диссидентами и обществом, которое, так же, как и сейчас в России, в большинстве своем, по крайней мере, декларативно поддерживало коммунистическую имперскую власть. Но я тут могу сказать и общее, потому что, мне кажется, общим является именно внутреннее содержание. Это авторитарная власть, которая при необходимости переходит в тоталитарный формат, то есть с использованием глобального насилия. Пока нет необходимости. Потому что, когда мы говорим часто «гибридная война», мы на самом деле не вкладываем в это никаких смыслов, а на самом деле гибридная война – это следствие гибридного государства. Россия является гибридным государством. Она хочет быть такой же, как была всегда Россия, огромной, сильной империей, но притворяется демократическим. Она хочет создать имидж на Западе, что на самом деле мы такие же, как вы, но с небольшими отличиями. У вас демократия, у нас, как она называется?
Суверенная демократия.
Суверенная демократия, да. Хотя именно акцент на слове «суверенная». Поэтому авторитарные личности, а их большинство, к сожалению, у нас их очень много, именно они определяют этот формат, как власть к нам относится. Если их много, власть относится к нам так, как относилась и тогда. И то, что сегодня это делается под зонтиком, как вы сказали, экстремизма, такой закон есть, тогда это вот нас с Сашей судили за клеветнические измышления, порочащие советский государственный общественный строй. Такой странный эвфемизм, да, и причем заведомо ложный, что вообще было абсурдом. Понятно, да? И тогда был такой зонтик. Разве дело в зонтиках? Ведь дело же не в зонтике, а в сути режима и в сути проблем, которые происходят. Они по-прежнему хотят тотально контролировать всю территорию, а еще желательно за пределами этой территории, в той зоне, которую они видят своими геополитическими интересами, я имею в виду российская власть, так же, как это хотела делать и власть российская при Николае I, точно же, как она хотела делать и при других императорах, при советских правителях и так далее. Суть не изменяется. Меняются зонтики. На что мы обращаем внимание? Я думаю, что мы с Сашей обращаем внимание прежде всего на суть, а не на тот зонтик, который прикрывается. Есть, конечно, различия, я думаю, Саша их может назвать лучше, да, но... Нам проще было говорить именно так, как Amnesty International называла «узники совести». Потому что мы не рвались к власти. У нас не было целью захват власти или даже приход к ней демократическим путем. Нам важно было разбудить общество, как бы испортить в кавычках имидж Советского Союза как счастливой страны, где все там 220 миллионов хотят жить в этом коммунистическом будущем. И это до какой-то степени удалось. Нам хотелось противостоять той лжи, и тому насилию, которое царило тогда. И это был наш нравственный выбор.
Это было мнение Иосифа Зисельца, исполнительного вице-президента Конгресса национальных общин Украины, диссидента, бывшего политзаключенного. И у меня вопрос к Александру Подробинеку, опять же, диссиденту, правозащитнику, публицисту. Александр, вот, например... Есть дело Олега Сенцова, крымчанина, которого задержали в 2014 году вместе с группой его товарищей. Всего их четверо проходят по этому делу. Им вменяли подготовку к террористическому акту, осудили там на долгие сроки лишения свободы. И они находятся в российских тюрьмах, украинские граждане в российских тюрьмах. При этом там, в их пользу высказывались даже российские публичные деятели. Но раз за разом отповедь со стороны российского политического руководства была неутешительная о том, что они, мол, осуждены не за политическую позицию, а по уголовным статьям, поэтому никакого пересмотра дела ждать не стоит. И очень часто звучит мнение, что современная Москва, как и когда-то там, Советский Союз, она меньше всего намерена принимать там, решения в ситуации, которые могут воспринять как давление. И чем больше заступаются там, за Олега Сенцова, за Александра Кольченко, тем вернее они будут оставлены в местах лишения свободы вплоть до истечения того судебного наказание, которое установил, соответственно, российский суд. И у меня вопрос, а как быть с теми людьми, которые международными там, правозащитными организациями признаются сегодня в России правозащитниками? Вот публичность и какая-то форма публичного давления, она помогает им или, наоборот, только усугубляет их положение дел?
Вы знаете, это на самом деле вопрос довольно-таки исследованный. И в истории все это обсуждалось неоднократно. И можно сказать, что в авторитарных режимах, в условиях диктатуры, публичность, гласность является первым врагом деспотии. Защита, публичная защита политзаключенных, людей, которые осуждены по политическим мотивам, чем больше она, чем больше ей будет придан международный оттенок, чем более она будет гласной, тем это будет лучше для них. Есть такая точка зрения о том, что не надо будить вот спящую собаку, там не надо тигра, значит, там лишний раз тревожить. Но это, в общем, идея, которая исходит из недр самой власти, диктаторской власти. Они не заинтересованы в том, чтобы публика в стране, в мире знала о том, что происходит в стране с политзаключенными, как над ними издеваются. Однако опыт, и советский опыт, и опыт не только советский, и других стран, других диктатур показывает, что они пасуют только перед гласным публичным давлением. Во всех остальных случаях они склонны расправляться со своими противниками самым жестоким образом. Правда, надо сказать, что гласность тоже не дает гарантии того, что они не будут убивать людей и продолжать какие-то репрессии в отношении них. Гарантий никаких нет. Но все-таки при публичной защите шансов на выживание у политзаключенных бесспорно больше.
Я думаю, что тут еще важно мнение самого заключенного. Например, мне, я думаю, Саше тоже было как бы комфортно знать, что о нас говорят, нас защищают во всем мире, и было мобилизовано общественное мнение. Мы знали, что это нам не поможет реально, хотя некоторым считанным это помогло. Были обмены, допустим, шпионов советских, которых ловили на Западе, и Советский Союз был заинтересован в их скорейшем возвращении, чтобы они там чего-то там не наговорили лишнего, хотя, я думаю, они уже все, что могли, они уже сказали. Но, тем не менее, он был заинтересован, и поэтому отдавал иногда политзаключенных, в частности, Буковского обменяли, вы помните, на Луиса Карвалана.
Да, хулигана на Луиса Карвалана.
Обменяли вот некоторых еврейских, этих, которые угоняли самолет, тоже, кстати, не по политическим мотивам, правда, им измену Родины пришивали, да. Их обменяли также на наших разведчиков. Были еще случаи, немногочисленные, но были. Я хочу еще сказать, что иногда наших вот побратимов, как мы говорим, сажали по уголовным статьям. Иногда это были спровоцированные, подбрасывали вещественные, в кавычках, доказательства. Например, Юлия Эдельштейн, спикер парламента израильского, ему подбросили наркотики. Да? Михаил Горыню, которого вы знаете, покойному уже известному нашему диссиденту украинскому, також были подброшены материалы какие-то печатные в подвал, в который он даже не ходил. Вот. Но, тем не менее, это было поводом, для, чтобы их посадить. Были хулиганства, приписывали, например, Миколе Горбуле, здесь его, не, Миколу Горбуле и Черноволу, их последний срок был за попытку изнасилования и так далее. То есть власть ухищрялась, конечно, скрывать истинное количество политзаключенных разными способами.
Размазывая в том числе и статьи по Уголовному кодексу.
Да, это как раз тогда уже начинал проявляться гибридный характер, который сегодня проявился во всей своей красе в России. Это делать красивую мину при плохой игре.
Но ведь это тоже хороший вопрос. Ведь ситуация до 91-го года, она в значительной степени, ну, имела куда меньше полутонов, нежели ситуация, допустим, 2017 года. То есть вот был Советский Союз, были страны западного мира, такие два полюса цивилизационных, находившихся в состоянии противостояния. И очень часто там каким-то акторам в европейских столицах было проще сложить свое отношение по поводу того, что происходит в Советском Союзе. А сегодня, несмотря на то, что там была война с Грузией, продолжается война с Украиной, аннексирован Крым, идет там, по сути, оккупирован Донбасс, мы все равно наблюдаем, как на Западе есть очень много игроков, которые стараются не замечать реального положения дел в том же Крыму, на том же Донбассе, в той же Российской Федерации, и пытаются там вести с той же Российской Федерации там business as usual, не замечая вот неприятных для себя моментов. Как вот быть в этой новой реальности, Иосиф Сварович?
Да, ну, еще Экклезиаст сказал, что все это уже было. Все это мы уже проходили. А что, вы не помните, как приезжал Фихтвангер в 30-е годы или другие, которые говорили, что никаких судебных процессов, никаких... А если есть, то это действительно враги народа. То есть всегда так было. И в то время тоже торговали, что в 20-е, 30-е годы при ужасных репрессиях в Советском Союзе не торговали сами американцы и покупали произведения искусства, которые тогда разворовывали, из власть сама воровала из Эрмитажа, из Третьяковской галереи. Кстати, вы знаете, что закрыли возможность публиковать эти данные, какие были? Вот я сегодня только прочитал, что запретили этим музеям публиковать данные об истории музеев, что было продано в 20-е, 30-е годы за границу. Вот, и так далее. То есть это было всегда. И то противостояние, о котором вы говорите, западной, восточной цивилизации, я называю это европейской и евразийской идентичностью, оно существовало и в 19 веке, и в 20-м, и перешло в 21 век. Сегодня Россия олицетворяет собой именно евразийскую идентичность, евразийский формат, вот этот гибридный, а часть Украины уже пытается стать европейской. Это пока как бы только начало, а до изменения идентичности еще очень долго. Европа представляет собой европейский формат идентичности. Он не идеальный, я не вношу сюда оценочные коннотации, но, тем не менее, конфликт и сейчас актуален.
Ну да, вся эта война шире, чем война просто Украины с Россией. Война постсоветского с просоветским, если угодно, в том числе такую форму измерения можно предложить. Александр, вот у нас есть 3 минуты. Вот на ваш взгляд, ситуация в этом смысле с западной точки зрения на политзаключенных в Российской Федерации и в Советском Союзе. Это 2 разные реальности или это 2 очень совпадающие по своим контурам реальности?
Ну, они в чем-то совпадают, в чем-то разнятся. И дело, конечно, прежде всего в количестве политзаключенных и в жестокости репрессий, которые сегодня все-таки не могут сравниться с тем, что было раньше. Раньше было гораздо жестче, безусловно. Но вообще говоря, у меня складывается впечатление, что Запад, если говорить о политической его части, о политическом истеблишменте, не очень волнует проблема политзаключенных, как и вообще проблема гражданских свобод. И в России, и, мне кажется, на Украине тоже. Потому что то, что происходит в наших странах, остается в общем за пределами внимания западных политиков. К сожалению, это так. И они не первый раз проявляют свою недальновидность в этом отношении. Достаточно вспомнить, как они поощряли социализм в начале 20 века, как они мирились с национал-социализмом в Германии накануне Второй мировой войны, да и даже во время Второй мировой войны. И как они в Ялте отдали Восточную Европу на растерзание Советскому Союзу. Они неоднократно проявляли такой, то, что они называют прагматическим интересом, жертвуя идеями свободы, идеями демократии, жертвуя теми свободами, от которых сами они никогда не в состоянии отказаться. И не отказались бы. И я думаю, что они за них бы сражались бы до последней возможности. Но то, что происходит у нас в наших странах, их не очень волнует. Это можно понять, в конце концов, это действительно наши проблемы. Было бы хорошо, если бы Запад хотя бы не подыгрывал тиранам, не подыгрывал Путину, не подыгрывал тем людям, которые стремятся удушить свободу в наших странах.
Угу. Вы знаете, вот встретил любопытное мнение о том, что современная Россия – это страна, в которой нет политической оппозиции, потому что политическая оппозиция – это люди, которые борются за власть и могут в том числе победить политическим путем. А что современная Российская Федерация – это страна диссидентов, потому что диссидент в первую очередь пытается жить в состоянии, ну, как бы в гармонии со своим собственным морально-этическим каким-то каноном. Тем самым нередко идя вразрез с тем, что считается публичной нормой. Александр, вы согласны с подобным определением?
Можно говорить, что сегодняшняя оппозиция такая более диссидентская, менее прагматичная, у нее нет возможности борьбы за власть. Но я вообще говоря думаю, что политическая деятельность заключается не только в том, чтобы постараться вырвать власть из рук предшествующего правительства. Политическая деятельность очень многообразна. Это и предоставление политической альтернативы, предоставление другого взгляда на будущее страны, осмысление истории. Политическая деятельность может проявляться в самых разных аспектах, в том числе и в борьбе за власть. Это не исключено. Но в любом случае, какова бы она ни была, для оппозиционной политической деятельности, безусловно, необходим некоторый моральный стержень, некоторые ориентиры, нравственные ориентиры, такие идеальные ориентиры, которые, может быть, очень далеко отстоят, они труднодостижимы, но на которые надо ориентироваться и показывать обществу, что вот наша цель, мы хотим добиться этого. Не просто сместить с власти Путина и заменить его, скажем, Навальным, да, а изменить систему, изменить взаимоотношения общества и власти в стране.
Спасибо, Александр. Александр Подробинок и Иосиф Зисельс, диссиденты, политзаключенные, были гостем программы «Крым Реалии». Друзья, на самом деле, действительно, история порой совершает удивительные кульбиты. Кто знает, какие из ныне звучащих фамилий крымчан мы спустя там 10 или 20 лет встретим в учебниках истории. И вообще, какими будут эти учебники истории, зависит только от нас с вами. Берегите себя и до скорого.
С понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.